Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Фестивальные пробки в Москве, движение в городе напряженное. По радиальным магистралям отмечу прям большие-большие-большие пробки на Новорижском шоссе. Причем пробка эта начинается прямо от пересечения практически проспекта Маршала Жукова. Вот от моста пробка начинается. Да, от моста пробка через МКАД, она тоже тянется. И заканчивается эта пробка только в районе Позднякова, съезда в Позднякова. Поэтому будьте внимательны. А еще из радиальных магистралей отмечу сейчас затруднения. Затруднения, наверное, на Волоколамском шоссе. Тоже есть пробка в сторону области после МКАДа, потому что там ДТП случилось. И на Ленинградке. Внутренние и внешние стороны третьего транспортного кольца. Район, соответственно, Лужнецкая эстакада. Это внешняя сторона простаивает. Беговая улица – это внутренняя сторона. И район Сокольнического вала. Садовая, кстати, едет нормально. По МКАДу еще отмечу пробку в районе Калужского шоссе. Внешняя сторона после Калужского шоссе. И ДТП случилось, видимо, тоже пробка будет в районе пересечения МКАДа с Новой Рязанкой. Будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Россия ведет разработки новых технологий в сфере мирного атома. С этого начнем. Еврокомиссия предложила использовать российские активы для помощи Украине в очередной раз. Госдума поддержала проект о профобучении для школьников, не сдавших ГЕ. И в России приняли новый ГОСТ для пива. Про это тоже будем говорить. А в своей правде у нас разговор про деньги и детей. Стало известно, в каком возрасте россияне перестают получать деньги от родителей. Про это будем говорить. У нас интересные гости, так что дождитесь.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия ведет разработки новых технологий в сфере мирного атома. Важнейший вопрос – ресурсное обеспечение атомных станций на десятилетия вперед. Это заявление Владимира Путина, которое он сделал на глобальном атомном форуме в Москве. По словам президента, чтобы использовать мирный атом в долгосрочной перспективе, необходимы принципиально новые, более эффективные технологии. Глава государства подчеркнул, что Россия в ближайшее время наладит серийное производство малых атомных электростанций, наземных и плавучих. Особое внимание сегодня также уделяется новым поколениям ядерных реакторов и способам переработки и утилизации ядерного топлива. Работы ведутся в рамках государственных программ развития атомной отрасли и реализуются крупнейшими предприятиями Росатома. Борис Бояршинов с нами. Он профессор, физик-ядерщик, автор научно-просветительского блога «Со дна науки». Борис Сергеевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, в чем сложности, например, для широкого продвижения мирного атома?
Ну, сложности, так сказать, оппозиция общественности, напуганной радиацией. И, ну, понимаете ли, не всегда общественность понимает воздействие неизвестных излучений. Угу. Например, боятся там чего-нибудь, кто-нибудь, бывает так вот, кто-то сходил на рентген, да, и вот говорит, вот ты сейчас радиоактивное облучаешь нас всех этим рентгеном. Это смешно выглядит.
Так.
Нет, ну вот это самая главная сложность, скажем так, психологическая. А что касается технической, это что делать с атомными отходами, так называемыми. Это я вам сейчас объясню, о чем идет речь. Есть две концепции. Есть так называемый разомкнутый ядерный цикл. Это когда облученное ядерное топливо, сейчас его положено называть облученное, ОЯТ. Угу. Раньше тот же самый ОЯД говорили как отработанное ядерное топливо. Его просто, так сказать, хранили. Очень хорошо упаковывали там. Давали ему сначала хорошенько остыть, высветиться, да, то снизилась их активность. Заливали свинцом и куда-то там такой вот совсем далеко. А второй вариант, это значит более экономный. Когда это отработанное ядерное топливо, из него выделяют трансурановые элементы, плутония и другие, которые потом можно добавлять в то же самое ядерное топливо. Uh-huh. Его тогда называют МОКС-топливо. Это технология вот такая вот. Сейчас активно развивается наш Росатом, развивает. У них это называется проект «Прорыв», да, насколько я понимаю.
Так.
То есть это, да, вот такая вот вещь. Вот. Ну, понятное дело, что при этом процессе, вы понимаете, это будут химически перерабатывать, растворять там, я не знаю, в азотной кислоте, наверное, выделять. Uh-huh. И будет получаться очень приличное количество радиоактивных отходов. Вот их надо как-то вот от них избавляться будет в конце концов. А идея такая, что в конце концов радиоактивные отходы за относительно короткий промежуток времени, типа 100 лет, угу. это относительно короткий на самом деле, они станут уже сравнимы по активности с активностью горных пород. Ну и тогда что вы хотите? Вот в природе такая.
Борис Сергеевич, а каким образом, с вашей точки зрения, преодолеть вот эту стигматизацию, которая возникает вокруг вообще атомной отрасли и, в частности, вокруг развития именно мирного атома?
Угу. Стигматизация – хорошее слово. Я думаю, преодолеть это очень сложно в текущей обстановке, когда, ну, собственно говоря, образование сводится к тому, что нужно обучиться пользоваться, так сказать, чатом GPT, искусственным интеллектом, он за нас все решит. Вот, ну, вот я не знаю как. Получать образование достаточно высокое, чтобы понимали люди это дело, да?
Но просто ну, это история как бы последних, ну, например, не знаю, постчернобыльской эпохи, или же все-таки это вопросы, ну, например,
она,
которые...
Она и раньше была, она и раньше очень было принято всегда пугать ядерным оружием.
Вот, но есть мирный атом.
Да. Да, потом, кстати, прошло, да, мирный-то атом мирный, но поди его отличие от немирного. Да.
Но это же как простая.
Там процессы одни, одни и те же идут там, понимаете? Вы можете бензин сжигать там в двигателе внутреннего сгорания, а можете сделать из него напалм.
Вот об этом и речь. Да, вот об этом и речь. Но, с атомом просто это интересно.
Но любой бензин вам огнеопасным остается. Вот, так сказать, курить на бензозаправке не нужно.
Это правда. Скажите, пожалуйста, а каковы перспективы вообще наращивания производства плавучих атомных электростанций? Потому что у нас есть вот этот проект «Академик Ломоносов». А, да. Соответственно, какие перспективы? И это для, например, каких-то отдаленных поселений? Или это технология на экспорт, которая может кого-то заинтересовать?
Ну, совершенно верно. Для отдаленных поселений, скорее, чтобы там где-то далеко-далеко не везти туда, значит, ну, как сказать, построить электростанцию – это такой достаточно большой проект.
Да.
Нужна техника, котлован, то там привозить туда арматуру, железобетон там как-то там делать, все это строить. А это у нас вы где-то сделали в уютном, хорошем месте, значит, где-то в доке построили, и она морем пришла и работает, дает электроэнергию. Это очень удобно. Но для таких вот дальних мест, где трудно обойтись без электричества. А у нас таких мест и много. Весь Северный морской путь – это такие места, правда? Проблема нашего севера, такая вот на глазок, заключается в том, что там огромное количество пустых бочек из-под солярки. Вот.
Так, но вывести, по сути получается...
Вывести их еще дороже, чем привезти.
Ну, то есть получается это все для внутреннего пользования, там, для населения, для населенных пунктов от 100 тысяч человек или нет?
Если покупатели будут, конечно, для них, наверное, сделают.
А будут, как вы думаете?
Ну, я знаю, что есть сейчас покупатели, ну, как сказать, заказчики на строительство атомных электростанций за границей. Там, по-моему, в Венгрии строят, в Иране строят, еще где-то. Ну, я всего списка я не знаю, конечно, да. Но строят же там, да, там нужны они, востребована технология. Это высокая технология, почему бы ее не востребовать где-то. А плавучая электростанция... Ну, трудно мне сказать, кому-то она сейчас нужна или нет. Вы помните, в Фукусиме история была, да?
Конечно.
А это была электростанция на берегу. Ее просто плохо защитили, да?
Угу.
А эта электростанция у нас плавучая. А если этот заказчик где-то на Тихом океане живет, а на Тихом океане бывает цунами, да, понимаете? Это если где-нибудь он живет там, я не знаю, в Средиземном море или в Атлантике, там да, там... Но там это очень развитые территории, там у них много своих электростанций на берегу. нужно туда что-то подгонять такое.
Угу. Но с вашей точки зрения, если говорить о тенденциях развития, например, технологии мирного атома, вот если рассматривать это через призму развития Северного морского пути, ведь там вопрос, например, снабжения маяков, каких-то труднодоступных мест. В советском время это все ретеги делали, а потом было принято решение от них отказаться. Вопрос.
Да, потому что возможна утечка этих радиоактивных материалов в неизвестном направлении, да.
Ну и в данном случае, каковы технологии в плане того, чтобы их эксплуатировать, уже внедрять в СМП, например, в развитие СМП?
Видите ли, в чем дело, вот просто так, без обслуги ядерный реактор как-то бросать опасно, мне кажется.
Ну это правда.
Такого не будет. То есть, если это будет атомный реактор, ну это будут там люди, будет охрана, кстати говоря, тоже. На нем, да. Вот, то есть вот такая вот такой вот объект. Северный морской путь, СМП. Ну, понятное дело, что там можно по этому Северному морскому пути расставить вот такие плавучие электростанции, которые будут обеспечивать энергией и электроэнергией, теплом, так сказать, поселки на берегу, да?
Угу. И, да. Понятно. Спасибо большое, Борис Сергеевич.
Игарка, Дудинка, да.
Я вас благодарю. Борис Бояршинов был с нами, профессор, физик-ядерщик, автор научно-просветительского блога «Со дна науки». А сразу слушатели говорят, а в чем сложность вывести бочки 724-й? Ну, в смысле, в чем сложность? Раньше, конечно, так и делали, просто вывозили бочки. Но организовывать снова кладбище ядерных отходов никто не собирается, потому что как раз российская атомная промышленность позиционирует себя как, соответственно, структура, который занимается вообще полным циклом. Полным. От создания до утилизации. Поэтому эта технология – это новейшая технология. И, соответственно, это все в том числе можно выходить и на международный уровень и, соответственно, предлагать эти решения другим заказчикам, потому что мирный атом будет развиваться. Понятно, что есть стигматизация атома, мирного атома в частности. И мы знаем, что целенаправленно на стигматизацию, на работали, на демонизацию даже работали, соответственно, например, в Европе, рассказывая как раз про будущее, например, альтернативных источников энергии, но исключая оттуда атом, потому что, вот с их точки зрения, велик риск утечек, велик риск катастрофы и так далее, но технологии не стоят на месте. Мы помним, как немцы торжественно взорвали Гродирни, например, у себя, заявляя, что Германия теперь свободная от атомной энергии, ну и, соответственно, страна погрязла в энергетическом кризисе, и, соответственно, про это уже все забыли, но по факту атомная отрасль будет развиваться. Рафаэль Гросси, кстати, который приехал в Москву, сказал, что поддержка со стороны России совершенно необходима МАГАТЭ. Он говорит, что, значит, так-так-так, я бы сказал, моя встреча с Владимиром Путиным была очень интересной, и самое главное, она была очень нужна мне. Россия один из лидеров атомной отрасли, очевидно, это мировой игрок. По его словам, разговаривать с президентом России очень важно, еще потому что Россия член Совбеза ООН, у которой есть возможность принимать решения в мире. Так, Powerbank пусть бы сделали ядерный, не говоря уже об аккумуляторе для телефона, говорит слушатель. Мобильные телефоны с ядерными аккумуляторами. Вы знаете, проблема, скорее всего, атомной отрасли заключается, и вот эта стигматизация заключается в том числе еще, что чем больше это развивается, чем больше появляется стран, которые развивают, например, свои атомные программы, тем больше риск. И, соответственно, необходимо выстраивать систему защиты от того, чтобы эти технологии попадали в какие-то неправильные руки. И об этом говорили уже давно, об этом стали говорить как раз в тот момент, когда к атомным проектам стали присоединяться еще и другие страны. То есть опасения понятны, но Российская Федерация позиционирует себя как лидер именно в разработках технологий в сфере мирного атома. И, соответственно, вот на этом форуме, который проводится в Москве, было заявлено, что использовать мирный атом в долгосрочной перспективе необходимо принципиально новые, более эффективные технологии, чем Российская Федерация занимается.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Еврокомиссия предложила использовать российские активы для помощи Украине. Не первый раз делаются такие заявления, но есть повод очередной раз их обсудить. Киеву будет предоставлен Репарационный кредит, это так называется. Репарационный кредит в размере 140 миллиардов евро. По данным политика, это предложение было донесено до стран-членов Евросоюза перед встречей послов, которая состоится сегодня. Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис по итогам неформальной встречи министра финансов стран Евросоюза заявлял, что Еврокомиссия хочет начать финансировать Украину через так называемые займы на возмещение ущерба под активы России уже в следующем году. То есть, по сути, в Европе нашли способ экспроприировать российские деньги, но не в смысле их сразу же, российские активы, не в смысле их просто изъять и пустить в дело, которое европейцы считают нужным, а в том плане, что выдать некие кредиты Украине, и, соответственно, понятно, что Украина их гасить не сможет, и, как это, возвращать эти деньги они будут при помощи тех активов, которые сейчас заморожены, российских. Александр Камкин, доцент финансового университета. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Что-то принципиально новое в этом предложении есть или все по-старому?
Ну, все на самом деле по-старому, просто попытка использовать российские деньги для помощи киевскому режиму. То есть логика какая? Сейчас Украине выдается кредит на, там, условно говоря, несколько лет, кредит этот не возвращается, а еврочиновники исходят, видимо, из того, что за несколько лет ситуация может измениться, с их точки зрения не в пользу России, или и поменяется законодательство, поменяются реалии, и тогда уже ничего им не помешает вот замороженные российские активы просто взять и украсть. Соответственно, поэтому здесь логика на самом деле она одна. Нарушение финансовых инструментов, нарушение принципов финансирования вообще европейской финансовой системы, и таким образом, ну, простым языком говоря, грабеж.
Угу. Но европейцы очень долго же как раз работали в сфере анализа рисков. Как это повлияет на, например, финансовый, экономический, банковский климат в Европе со стороны тех, кто, соответственно, там, вкладывается в европейские бумаги, хранит деньги в европейских банках, и вроде бы даже были какие-то движения со стороны арабских государств, которые заявляли, азиатских государств, которые заявляли, что им не нравится эта тенденция. Но получается, комплаенс как бы прошел, и все решили, что ничего страшного.
Ну, конечно, это прежде всего политическое решение, раз, потому что действительно в Европу вкладываются, или точнее вкладывались многочисленные страны и Китай. Китай активно вкладывался в европейскую систему логистики, покупка 25% Гамбургского порта в других европейских странах, на Балканах, в Сербии, например, Китай и Эмираты очень активно инвестируют. Поэтому это должно приостановить. Но нужно понимать, что одно дело частные инвестиции, а другое активы целого государства. Соответственно, ни в одной истории мировых санкций, будь то Югославия, будь то ЮАР, будь то Иран, прямой экспроприации активов даже под видом какого-то кредитования под их залог не было. То есть, иными словами, например, в Сбербанке лежит у человека вклад, условно говоря, Сбер выдает значит, кредит токсичному клиенту, который загодя не может его вернуть, и под залог вклад, условно говоря, другого клиента. Но, по сути дела, деньги таким образом воруются.
Ну, если что, мы не про Сбер говорим. Если что, да, это просто как бы у вас бытовой
как пример.
Да. Мы говорим про европейцев.
Для того, чтобы разложить по полочкам, да, как говорится, для всех, чтобы было понятно. Вот. Соответственно, Сбер на это никогда не пойдет, потому что это серьезный банк, который соблюдает законодательство. А вот европейцы, в отличие от Сбера, на это пошли. Поэтому здесь абсолютно выстрел себе в репутационную ногу, если так можно выразиться. Так. И, конечно, доверие к Euroclear, как одному из крупнейших финансовых депозитариев Евросоюза, будет сильно подорвано. У меня складывается ощущение, что еврочиновники уже решили пойти ва-банк, потому что приходит понимание, что денег на вот заявленные милитаризации, на продолжение зеленого перехода, хотя Германия постепенно уже эту лавочку сворачивает, не хватает, а нужно же еще поддерживать Киев, потому что здесь явно прослеживается именно, скажем так, влияние проукраинского лобби. Поэтому уже понимают, что отступать дальше некуда. Уже вот конфронтация с Россией зашла настолько далеко, настолько глубоко, что уже хоть потом.
Но, Александр, почему с вашей точки зрения как раз не выдается какой-то жесткой реакции со стороны тех, кто вкладывался в европейские бумаги, держит деньги в европейских банках? Ну, потому что по факту российская история и вот взаимоотношения с европейцами, заморозка этих денег показывает, что если что-то кому-то покажется неправильным со стороны там, государства X на Ближнем Востоке, государства Y где-нибудь в Центральной, в Юго-Восточной Азии или где-нибудь вообще на Востоке, то просто никто не спросит. С ними поступят точно так же.
Я так думаю, что крупные и финансовые игроки, крупные акторы сейчас просто потихоньку без особых резких заявлений выводят активы из европейских, соответственно, структур, потому что нужно понимать, единожды положив свои деньги в какой-нибудь там швейцарский банк либо в какой-нибудь инвестиционный фонд в Европе, быстро и так просто их обратно не вытащить.
Это уже не деньги этого человека или этой страны?
Это уже не деньги, да, для человека или для страны. Но это, кстати говоря, суровое предупреждение всем суверенным государствам, там, глобального юга или других, что, в принципе, доверять европейцам нельзя.
Но репарационный кредит, по сути, пока таких вот заявлений не было. Раньше это говорилось просто помощь, Россия должна заплатить, мы поэтому передадим деньги, а сейчас это некий кредит. То есть европейцы будут фактически выдавать деньги украинцам якобы на восстановление, соответственно, писать, что это некий репарационный кредит, понимая, что украинцы не будут за это платить, и, соответственно, деньги будут изыматься из как раз из российских активов. Но это схема отмыва.
Это схема экспроприации, я бы сказал так. В данном словосочетании, на мой взгляд, даже больше всего режет ухо и является ключевым моментом именно репарационный.
Ну да.
То есть репарация да. – это удел побежденного. Соответственно, несмотря на положение на линии фронта, несмотря на то, что Россию изолировать как бы сложно получается, все равно европейские чиновники и финансисты, вот они упорно гнут свою линию о том, что Россия уже, как бы по их мнению, де-факто проиграла, и теперь они хотят это закрепить де-юре. Но достаточно странная позиция, потому что, опять же, прецедентов в международном праве, в финансовых отношениях таких нет. Именно поэтому и такая долгая была возня, потому что, чтобы сохранить видимость лица, чиновники Еврокомиссии пытались найти хоть какие-то аналоги.
Зацепки, а такого не было. Да, такого не было.
Соответственно, пришлось что-то выдумывать буквально на коленке. Выглядит, конечно, жутко коряво с точки зрения юриспруденции, но здесь уже речь идет не о законах, не о принципах, а о даже не о правилах, а просто вот о каком-то догматизме слепом, который, естественно, навредит и инвестиционному климату в Европе. Да хотя, господи, о чем мы говорим? Какой инвестиционный
кто
климат?
Будет, да, но кто будет ставить подпись?
Вот это самый интересный вопрос, потому что пока что это решение анонимное. И вся информация, вот репарационный кредит, передача активов, пока что здесь, ну, я так предположу, что будет непосредственно Урсула фон дер Ляйен, либо комиссар по финансам. В любом случае, это будет решение европейских структур, не бельгийского правительства, естественно. Хотя Евроклир расположен в налоговой юрисдикции Бельгии.
Ну, то есть, по сути, Брюссель понимает, что как бы даже если это некие риски, то в любом случае Урсула фон дер Ляйен, допустим, может поставить свою подпись, потому что в любом случае все схвачено, репутационные риски не учитываются никакие, и в конце концов, ну, просто будет потом другой еврокомиссар, про Урсулу фон дер Ляйен все забудут, и в этом отношении лицо как будто будет сохранено.
Ну, можно сказать и так. Потому что память исторического европейских политиков, она ограничена легислатурным периодом.
Чем еще раз?
Легислатурным периодом, то есть периодом пребывания власти. То есть, условно говоря, 5 лет до поста президента, либо 5 лет, либо 4 года, соответственно, полномочий депутатов там Европарламента. Вот на протяжении этого периода есть какое-то планированное и есть какое-то соображение. Как только легислатурный период заканчивается, такое впечатление, что перед нами просто человек-амеба и такая табула-раса, которая не может даже вспомнить, что было вчера.
А может быть, по сути, Александр, вся эта схема с тем, что якобы искали способы того, как это легально сделать, это на самом деле дымовая завеса, потому что по факту разговоры об экспроприации российских денег идут очень давно, и по сути требовалось просто внедрить это все в массы, чтобы это, ну, некими лицами воспринималось исключительно как факт, потому что в том числе и теми, кто держит сейчас бумаги в европейских, свои деньги в европейских бумагах, потому что по факту привыкание случилось к этой новости, и уже, наверное, росчерк пера, ну, по сути, не поменяет чего-то, потому что если все сразу, оценивая риски как раз, не забрали свои деньги, значит, они не заберут.
Скорее всего, да, потому что, ну, Россия сейчас и не имеет физических возможностей забрать данные средства, и здесь, на мой взгляд, да, фактически вот долгие разговоры на эту тему были таким
привыкание.
Этапом привыкания.
Спасибо.
Да, и, соответственно, сейчас уже просто всех будут ставить.
Спасибо большое, Александр, вас благодарю. Александр Камкин был с нами, доцент финансового университета. Новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами сейчас продолжаем. Госдума поддержала проект о профобучении для школьников, не сдавших государственную итоговую аттестацию. То есть для школьников, которые выпускаются из 9 класса. Документ был внесен группой депутатов от разных фракций еще в июле. Согласно ему, девятиклассники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию. Перечень специальностей будут определять региональные органы власти. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас в России начальное профобразование как отдельный уровень упразднено, но есть система обучения, по которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Такое обучение возможно в школах и колледжах. Этот механизм предлагается распространить на тех, кто ГИА не сдал после 9 класса. Сейчас будет с нами на связи Ольга Пилипенко, она депутат Государственной Думы, член Комитета по науке и высшему образованию. Ольга Васильевна, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот то, что одобрила Государственная Дума, как это принципиально отличается от системы среднего профессионального образования, которая сейчас доступна и девятиклассникам, соответственно, ну, вообще?
На самом деле сейчас схема такова, что если девятиклассник заканчивает 9 классов и не сдает ОГЭ, тогда он идет на второй год, или пересдают в августе месяце, в сентябре месяце у него есть возможность пересдать ОГЭ, или через год, только через год. А этот год, если он в школе, вообще-то не имеет права его отчислить, но тем не менее, он остается без выбора профессии. То есть на второй год, по сути дела, остался. Вот, теряется и время, теряется и желание даже какое-то продолжить в дальнейшем обучение по профессии. И поэтому этот закон мы принимали и разрабатывали достаточно долго, обсуждая со всем экспертным сообществом. Целью основной является то, чтобы вот эти молодые люди, которые заканчивают 9 класс, но не смогли сдать ОГЭ, могли бы в течение этого года, до, условно говоря, пересдачи, получить рабочую профессию. Раньше в Советском Союзе у нас были училища, да, когда ребенок уходил учиться, получая рабочую профессию там, за 2 года. Вот, и эта модель, которая предлагается, аналогично той, это одна из моделей, которая разработана. Но важной составляющей является то, что мы предлагаем бесплатно ребятам пойти получить профессию. Но все функции регулирования этого процесса перекладываются, по сути дела, на региональные власти. Они должны определить, сколько таких детей у них наличие, какие направления подготовки специальности, профессии необходимы региону, какие техникумы, колледжи готовы взять ребят, чтобы обучаться по этим профессиям, какие предприятия готовы потом их забрать или стать наставниками и мастерами производственного обучения. То есть достаточно серьезная задача и ответственность ложится на региональные власти. Вот, но вместе с тем это, конечно, большой шанс ребятам не потеряться, а продолжить обучаться, уже владевая какой-то профессией, пока он может накапливать параллельно знания для того, чтобы сдавать ЕГЭ.
Ольга Васильевна, то есть я правильно понимаю, что аттестат об окончании, о получении среднего обязательного образования не получает человек?
Пока он не сдает ЕГЭ, он не получает.
А, то есть он параллельно учится, но он через год получает право все-таки пересдать этот экзамен?
Если он его не пересдает, он получает свидетельство о профессии, да, определенного уровня. Может идти работать или может пройти дальше учиться в колледж, в школе закончить там 10-11 классов. А дальше на территории обычная работа, вуз.
А решение это связано с тем, что многие ГИА не сдали, и это стало проблемой, как бы условно, второгодников много в стране? Или с чем это связано?
Нет, на самом деле такого нет, потому что большого количества таких ребят нет. А решение связано с тем, чтобы дать просто возможность тем, кто не сдал экзамен, ну, что она говорит, не болтаться, да, там этот год.
Ну, понятно.
И подготовиться там за 3 месяца до пересдачи. Хотя многие пересдают. Есть регионы, в которых на конец сентября месяца не оставалось задолжников по ОГЭ, те, которые не сдали. Вот, но тем не менее, предоставить ребятам возможность все-таки обладевать профессией, ну и параллельно, конечно, решить региональные проблемы с кадровым обеспечением рабочими кадрами.
Почему особо оговаривается то, что вот это обучение будет бесплатным?
Бесплатно?
Да.
Потому что в настоящее время, в любом случае, среднепрофессиональное образование закреплено за регулированием, да, за регионами, за региональными властями. Вот. И количество мест для обучения по направлению СПО определяет регион. Но многие колледжи параллельно реализуют и рабочие профессии. То есть по короткой схеме, там 1 год 8 месяцев – это рабочая профессия, 2-4 года – это СПО уже классическое. Вот поэтому для регионов в плане нагрузки, так скажем, материальной, финансовой, ничего не изменит.
А у нас регионы обеспечены возможностью того предоставить как раз это, потому что, ну, там какой-то процент детей, например, не сдаст действительно вот это ГИА, куда идти, а, соответственно, там список, может быть, даже будет какой-то сформирован, но мощностей нету преподавать, преподавателей не хватает, потребности такой нету. Ну, то есть, когда это спускается на уровень, когда какое-то решение для реализации спускается на уровень в регионах, чаще всего бывает, что все равно подключается федеральный центр, потому что регион не в состоянии решить то, что ему верили.
В любом случае, обязательства, допустим, по классному руководству, обеспечение учебниками, лабораториями, ремонт сейчас учреждение СПО, сейчас это федеральный центр выделяет деньги, в любом случае Министерство просвещения регулирует этот процесс. И я уверена, что если будут возникать проблемы, которые связаны с тем, что на какие-то направления или профессии ребят много желающих, а в регионе нет потребности в таких кадрах, тогда будут включаться федеральные центры для того, чтобы каким-то образом делать заказ для обеспечения других регионов или отраслей в целом по стране.
А еще, Ольга Васильевна, еще одно уточнение, просто вот чисто логическое. Человек в 9 классе не может сдать ГИА, а ГИА – это итоговая аттестация, то есть как бы компиляция его знаний, которая, значит, была получена за 9 лет обучения. Он не сдает, но ему дает право получить рабочую профессию. А как он будет применять какие-то навыки в этом обучении и получать какую-то рабочую специальность, если он, видимо, базово не освоил программу или нет?
Он будет учиться параллельно. Конечно, мы даем вам возможность учиться и в тех колледжах или техникумах, где он будет учиться на СПО, он обязательно будет проходить программу школьную, условно говоря, которая обязательна для прохождения.
Понятно. Спасибо большое, Ольга Васильевна. Я вас благодарю. Ольга Пилипенко была с нами, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. И, так, данные, которые не сдают ЕГЭ, это не про ЕГЭ речь идет. ЕГЭ – это 11 класс, это единый государственный экзамен. ГЕ или ОГЭ – это экзамен, который в 9 классе дети сдают, и по итогам, например, там, переходят в 10 класс, или же сдают, получают аттестат и идут дальше в колледж, например. В данном случае решение принято, что, соответственно, дети, которые, школьники, которые не сдали ГЕ, они идут получать, у них появляется возможность получить какую-то рабочую специальность параллельно на себя, опять натаскивая на школьную программу, чтобы сдать экзамен ГЕ, им дается этот шанс, но при этом у них появляется еще возможность параллельно освоить какую-то профессию, чтобы этот год не превращался просто либо в сплошное там переобучение, либо, соответственно, ну, чтобы, в общем, эти люди были чем-то заняты. Потому что по факту потом он пересдает, он получает аттестат, но у него еще и на руках есть как раз тоже какой-то инструмент для дальнейшей деятельности, в смысле уже получения какой-то рабочей профессии. А еще. Что значит не имею права отчислить, но тем не менее? Но, послушайте, невозможно отчислить из школы, потому что там не сдал итоговую аттестацию. Ты будешь пересдавать итоговую аттестацию, потому что без образования быть не можешь. Вот. Каков процент людей, например, то есть есть ли какой-то серьезный процент людей, которые там по каким-то причинам не сдали ГЕ, и поэтому было принято такое решение? Нет таких данных. Но есть, понятно, что какой-то процент школьников, у которых сложности с сдачей этого экзамена. И решено, соответственно, действовать таким образом. Но открытым остается вопрос, насколько обеспечены регионы, любые регионы. Понятно, что там Москва особняком стоит, крупные города особняком стоят. Что говорить о небольших регионах, о каких-то, может быть, депрессивных регионах, что где, откуда, наоборот, уезжают получать образование в региональные центры или даже там в столице. Насколько они оснащены, и самое главное, там надо будет сформировать список профессий, список вакансий, которые нужно занять людям, получившим начальное профессиональное образование. 7373948. Отличная инициатива. Ребенок не сдал один экзамен, изучает в его второй год в школе, параллельно получает профессию, говорит Татьяна. Ну, в смысле, это без иронии, Татьяна, я правильно понимаю? Без иронии. Ну, потому что кто-то говорит, детям нужно заниматься только учебой. Вы понимаете, детям, конечно, нужно заниматься только учебой, но времена разные бывают. Бывает такое, что ребенку хочется освоить, он подает признаки того, что ему нужно освоить какую-то профессию. Что плохого, если он будет параллельно обучаться там, ну, чему-то, что он может делать руками, он будет уже чувствовать себя уверенней, и да. Потому что если выбирать, например, между вариантами, что уйти, извините, в какую-то депрессию от того, что ты не сдал экзамен, или быть в постоянном неврозе от того, что ты его не сдал, или боишься его не сдать, и, соответственно, постоянно нервничать, а потом попросить родителей дать себе год на отдых, есть такой, в поисках себя. И если есть вариант получить какую-то профессию, и параллельно сдать экзамен, то, наверное, выбрать это. Татьяна говорит, никакой иронии, я учитель, таких ребят очень жалко. Вот, Татьяна, да, спасибо. Вы же понимаете, да, мы живем в эпоху постиронии, поэтому я вынуждена это переспрашивать. Но действительно речь идет о социализации человека. Он не замкнут на школе, он не замкнут на школьном курсе. Ему дается понимание того, что жизнь твоя вообще не кончена из-за того, что ты не сдал экзамен. Просто тебе нужно еще раз поднатореть, но параллельно ты можешь получать профессию. То есть из лексикона, слава богу, будет уходить ужасные фразы, которые часто бросают детям. Что если ты не сдашь, ты не будешь человеком. Если ты не сдашь, ты будешь, значит, кричать «свободная касса». Если ты не сдашь... То есть человеку просто перекрывается видение того, как будет его жизнь дальше продолжаться. А здесь, по сути, человеку в 15 лет дается, да, хорошо, ты не сдал, но бывает такое, филонил, пубертат, какие-то кризисы внутрисемейные, какие-то еще потрясения, все может быть, потому что жизнь сложная штука. Вот тебе возможность, иди в колледж, ну, в какой-то там, как это назвать, колледж, ПТУ, училище, неважно. Иди и научись делать что-то руками, не знаю, там, рубанком работать, может быть, все зависит от перечня этих профессий. И потом ты сдашь этот экзамен. потом. Ну, то есть, если нормально дополучать высшее образование, когда ты уже имеешь профессию, то также нормально дополучать аттестат школьный, когда ты параллельно осваиваешь еще что-то.
Говорит Москва. Поток.
Так, заявление Центрального банка. Банк России сохранил еще на полгода, на 6 месяцев ограничение на перевод средств за рубеж. Есть это сообщение. И все, пока больше ничего. В России приняли новый ГОСТ для пива. Стандарт призван установить более четкое определение этой продукции. Его разработкой, которая велась с 2019 года, занимался Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности по инициативе Союза российских пивоваров. Нововведение позволит эффективнее выявлять фальсификат, заявил председатель Совета СРП Даниил Бриман. По его словам, не меньше 80% сырья для пенного должен формировать солод. Остальные 20% могут быть представлены не с, значит, продуктами, которые солода не содержат, из которых 2% это сахаросодержащие, пишет Коммерсант. Уточняется, что недобросовестные производители, чтобы снизить себестоимость продукции, нередко сокращают в напитке долю солода. Вячеслав Мамонтов, исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков. Вячеслав Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
А что люди пьют до сих пор, если ГОСТа нет?
Ну, на самом деле ГОСТ у нас есть. Хочется отметить, что этот ГОСТ разработан с учетом тех требований, которые заложены в нормативной документации, связанных с принятием технического регламента на безопасность алкогольной продукции. К сожалению, технический регламент до сих пор не вступил в силу, но, тем не менее, часть ГОСТа уже адаптируется под его действие. Первоначально данный ГОСТ разрабатывался в формате межгосударственного, но в настоящий момент он принят как российский ГОСТ. Хочу отметить, что наши компании принимали активное участие в разработке данного документа. Ну и по большому счету там, о чем шла речь, про количество солода и сложенных материалов, это как бы не новость. Дело в том, что требования ГОСТа просто приведены к тем нормам, которые заложены в федеральном законе 71-м о госрегулировании производства оборота алкогольной продукции, где в термине пива как раз и установлена пропорция использования при производстве пива соотношение несложенных материалов в соотношении 80-20. Но здесь главное нововведение, это, наверное, как раз расширение перечня зерновых, из которых можно производить пиво. В настоящий момент это только ячменный и пшеничный солод. Теперь же можно использовать ржаной, гречишный, парсяной и другие солода, что реально позволит нашим пивоварам расширить ассортимент продукции и удовлетворить потребности потребителей в новых вкусах и в качестве пива.
То есть ГОСТ пересматривался так долго, потому что просто отрасль активно развивается, появляются какие-то новые формы, значит, выпуска или еще что-то, поэтому требуется уточнение, правильно?
Ну, на самом деле, да. Корректировки, они происходят значительно по многим документам, не только в нашей индустрии. Здесь, наверное, надо отметить тот факт, что вы в комментарии говорили о необходимости использовать данный документ в качестве как бы контрольного, но введены дополнительные показатели, но вот с учетом введения дополнительных показателей по идентификации пива, мы как раз как ассоциация и как бы выступали, обращаясь, и на самом деле сейчас поддерживаемся такого мнения, что необходимо установить переходный период для этого вступления в силу новых требований ГОСТа. Сейчас он должен вступить в силу после публикации с 1.01.27 года. У нас есть предложение установить переходный период в 3 года с правом досрочного применения. Пояснить, зачем это необходимо, реализация как бы ГОСТа потребует значительно масштабной ревизии разрешительной документации. То есть нам необходимо будет пересмотреть большое количество документов. И по оценкам экспертов, порядка более 700 позиций только для членов АПП. Соответственно, потребуется поэтапная утилизация запасов и модернизация маркировки. По требованию ГОСТ нам необходимо, в принципе, выработать старую маркировку, потом уже приступать к новой маркировке. Также необходима адаптация цепочек поставок сырья, цикличности, сельскохозяйственного производства. новые требования к продукту, ну, напрямую зависят от качественных характеристик ячменя, по содержанию белка, полифеновых, других составляющих. Ну, это для наших сетевых потребуется период 2-3 года для того, чтобы перестроить свои, ну, скажем, свою работу
по это выращиванию. Серьезные требуют, требуют серьезных инвестиций?
Ну, это, естественно, потребует в том числе инвестиций, потому что необходимо будет технологическая перестройка производственных процессов, модернизация лабораторной базы, она тоже требует финансовых вложений. Поэтому, в принципе, как бы то, что есть какие-то положительные моменты в части принятия ГОСТа и расширять возможности пивоваров, есть как бы такие узкие места, которые требуют, наверное, хотя ГОСТ там приказ подписан, и ГОСТ, в принципе, вступает в силу, так или иначе требует дальнейшего рассмотрения по, в плане его реализации и правоприменения.
Угу. А какие проверки, по, о каких проверках как раз по ГОСТу будет идти речь в дальнейшем?
Ну, речь идет о том, что в ВОСе вводятся идентификационные показатели пива по трем показателям, и в ВОСе вводится норма, что эти показатели будут производить как бы эксперт, представитель как бы контролирующих органов, и, соответственно, эти показатели требуют уточнения. На самом деле, мы как раз по этим показателям тоже ведем работу с точки зрения того, что те нормы, которые устанавливаются, они, ну, скажем так, с развитием технологии, ну, ничто на месте не стоит, и технология производства пива постоянно совершенствуется, а мы эти показатели уже, скажем так, переросли, и, в принципе, у нас в производстве они отличаются от установленных в методических рекомендациях там, и в регламентирующих документах. С учетом этого мы планируем организацию проведения исследований для того, чтобы привести эти показатели в соответствие с практикой работы пивоварных предприятий.
А это касается именно только пива или пивных напитков тоже?
Ну, в принципе, показатели идентификации пива, да, они у нас относятся к пиву и будут, ну, распространяться на, скажем, на контрольные функции в отношении напитков.
Насколько бизнес идет все-таки навстречу и, соответственно, ну, готов адаптироваться к этим новым требованиям, потому что неоднократно владельцы там, каких-то крафтовых заведений, именно пивоварен, заявляли, что регуляторика очень серьезная, которая очень сильно влияет на процесс производства и тем самым ставит, как раз возникают риски на этом фоне по там, целесообразности сохранения предприятия.
Ну, мы как раз и говорим, что необходим более значительный переходный период, чтобы все предприятия различного уровня, крупные, мелкие и средние, в том числе крафтовые, смогли пройти адаптацию под так или иначе новые требования. Ну и в принципе полагаем, что регулятор должен как бы рассмотреть, прислушаться к нашему мнению. По большому счету продукцию производим мы знаем все процессы, технологии и тому подобное, ну и несем ответственность за эти качественные характеристики, которые есть в нашей продукции. Поэтому полагаем, что надо прислушиваться, и в принципе мы как законопослушные участники рынка готовы вести диалог со всеми участниками.
Насколько серьезна проблема серьезна с фальсификатом?
Ну, смотрите, у нас, по сути, фальсификата как такого нет. У нас есть немножко другая тема, она связана с, как бы с нелегальным оборотом. По большому счету, если, ну, как бы фальсифицировать пиво, то это уже будет не пиво. Потому что пиво – это самый сложный, наверное, пищевой промышленности, биотехнологический процесс. И потребители, ну, если это не пиво, вряд ли потребители будут дальше как бы покупать ваш продукт. Поэтому здесь в этом плане значительных вопросов нет. Есть вопрос, связанный, да, как бы с существованием нелегального оборота, неуплаты акциза налогов. Мы этот вопрос также поднимаем перед органами власти и предлагаем различные меры, связанные с блокированием, ну, как бы, незаконопослушных участников. Например, введен порядка 2 лет назад реестр предприятий пивоварной отрасли, который снизил так или иначе уровень нелегального оборота. Та же система ГСМТ, честный знак, позволяет выявлять и пресекать незаконный оборот. Ну, полагаю, что в этом направлении есть еще достаточно механизмов для чего у государства, чтобы навести порядок.
Спасибо большое, Вячеслав Иванович. Вас благодарю. Вячеслав Мамонтов был с нами, исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков. Еще раз скажу, что, как говорят, этот ГОСТ позволит внедрять уже, соответственно, там, новые линейки, которые, в свою очередь, могут оживить переживающий спад рынок пива. И что говорит статистика Росалкоголь-табак-контроля, вот регионы по объему розничных продаж пива и пивных напитков в январе-июне 2025 года, например, подъем только показывает Кемеровская область плюс 4%, спад в Московской области минус 7%. Далее Москва минус 12%, Свердловская область еще 15% показывает, Краснодарский край показывает большой процент, 27%. И, соответственно, еще что можно выделить? Можно выделить Татарстан. Тут падение продаж минус, розничных продаж минус 21%. Сейчас будут новости, потом у нас большой разговор в своей правде про деньги, про детей, когда им нужно переставать давать деньги, чтобы они вышли в самостоятельную жизнь, начали зарабатывать сами. Не пропустите.